Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с руководителем научного отдела Российского военно-исторического общества Юрием Александровичем Никифоровым. И я так понял с прошлой передачи, что вы одновременно являетесь и преподавателем.
Да.
Воспитываете наших будущих...
Московского педагогического государственного университета. Да.
Ну что ж, давайте с вами... Мы много говорили о датах памятных, которые в этом году мы отмечали. Большинство из них, кстати, со скорбью получается, да? Хотя окончание войны – это всегда хорошо, но все равно вспоминаются жертвы, мы об этом говорили. Мы уже не говорим о Мюнхене, об этой трагической для Европы, для всей даты. Ну, хорошо, а вот есть еще одна дата, которая уже прошла, правда, но о которой, тем не менее, спрашивают нас. И вопрос у нас такой. Что же все-таки это было, по вашему мнению? Владимир Луговкин спрашивает. Октябрьские события 1917 года. Была ли это революция или вооруженный переворот?
Я думаю, что сам думаю, что это революция. Безусловно. Но и наше сообщество историков этого периода, обсуждая в том числе в столетний юбилей, как мы сегодня должны воспринимать эти события, оно все-таки пришло к какому-то консолидированному мнению относительно того, что нужно сегодня говорить и оправданно говорить о Великой Российской революции. Начинаем мы ее с февраля, с февральской. Да, мы их, если и противопоставляем, но только как по разной направленности, да, по разному содержанию. Февраль, допустим, и октябрь. Но то, что это этапы одного, так сказать, революционного процесса, и здесь вопрос, что события в октябре нельзя поэтому называть вооруженным переворотом? Можно, это вооруженный переворот и есть, да? Но в то же время это часть Великой Российской революции, и это важнейшая ее часть, потому что...
Я, кстати, после немножко этого... подредактировал Владислава и приношу извинения перед ним. Он пишет даже так. Или это вооруженный государственный переворот. Здесь есть некоторый такой оттенок, ну, осуждения, естественно, но добавляет это краску, конечно. Вот вооруженный государственный переворот. Понятно, что как прийти к власти только путем, конечно, вооруженного переворота. Хотя мы знаем и мирные перевороты, но это не про нас, к сожалению.
Ну, здесь важно, что если понимать революцию просто как свержение власти, да, смену там одного режима другим, но на наше счастье или беду в России в 1917 году произошла социальная революция. И некоторые люди вообще, я имею в виду историков, философов, допустим, они вообще говорят, что в мировой истории знала только две настоящих революции. Это французская, Великая Французская революция и вот Великая Российская революция. А все остальное, оно уже не вполне великое и не вполне революционное, да, и проще уложить в переворот.
Ну, мне, вы знаете, мне почему-то казалось, что эпитет «великое», он имеет отношение не к тому, что это хорошо или плохо.
Да, конечно.
А к тому, что это огромные тектонического рода, да, последствия,
конечно,
для истории.
И не только
а вот для нас была, какая
этой
она великая,
конкретной страны.
Там, имея в виду мораль, да, это очень сложный вопрос, потому что столько было пролито крови.
Ну, радоваться нечему, да. Но и стыдиться, допустим, того, что в России произошла революция, а где-то ее не было, тоже никакого смысла нет, это какой-то путь непонятно куда.
Я бы даже так сказал, что, конечно, вот с моей точки зрения, я не навязываю ее никому, но изучая некоторые документы, я бы февральскую революцию назвал переворотом больше, а вот революцией больше назвал бы события октября. Кстати, слушатели ведь спрашивают нас об октябре. Да, он не спрашивает нас о феврале.
Но
вы правы, что они взаимозависимы, взаимосвязаны. Конечно, совершать такое, то, что совершили в феврале во время войны, это, конечно, в моих глазах, это преступление, переворот. Причем такой, вот именно как для военной истории, тем более, такое, конечно, предательство. Ну, собственно, об этом многие писали. А вот 17-й год, это уже совсем другое дело. Там уже действительно очень много признаков революционной именно деятельности. А вот скажите, пожалуйста, вот революция 17-го года. Многие говорят о том, у нас есть вопрос на эту тему, что революция вообще и февральская, правда, и последующая октябрьская, они являются следствием Первой мировой войны. Вот я тогда сейчас зачитаю этот вопрос, и вы, пожалуйста, его прокомментируйте. Такой вопрос возник у меня уже давно, и теперь, благодаря вашему уважаемому Юрию Александровичу участию в программе, могу его сформулировать для вас. Дело в том, что в середине 19 века Англия и Франция стали агрессорами против России в Крымской войне, а спустя полвека были уже союзниками с Россией в рамках так называемой Антанты. Не очень понятно. И это мягко сказано, почему так поменялась политика и Петербурга, и Лондона с Парижем. От войны к согласию. куда в Питере доглядели, чем руководствовались, и в результате получили крах империи российской, поддерживая своих вчерашних врагов. Удивительно. Вот целая историософия, понимаете, здесь.
Ну да.
Давайте по частям. Середина 19 века. Да, действительно, Крымская война. Ну, можем сюда вписать еще и Турцию, да, которая принимала, и даже Сардинское королевство. Война была суровой, жестокой. Кстати, не только в Крыму она шла, а вообще называлась Восточной войной, да, старой русской историографии.
Ну, и это да. Более, наверное, даже
более правильно. Что спор шел, собственно, о Палестине, о влиянии на Балканах и прочее, прочее.
Ну, и тем более военные действия велись не
да,
только в Крыму,
да,
а
да.
Нас атаковали по всему,
да,
так
да.
Сказать, периметру границ.
Карс, а потом, да, по всему Архангельск, кстати, наш слушатель называет правильно этим, но забывают очень часто еще появление эскадры у Соловецких островов, так что, можно сказать, и север, и юг, и восток. Ну, давайте вернемся к этому вопросу. Не очень понятно, почему так поменялась политика Петербурга.
Ну, вот не очень понятно, да, хочется реконструировать образ мысли человека, задающего вопрос. Стремление упростить, конечно, да, свести все к личным каким-то качествам или к обидам правителей того времени. Ведь нельзя же причины ни одной войны, ни Крымской войны, ни тем более Первой мировой, сказать, что вот с Крымской войны прошло 70 лет, а Николай II должен был хранить обиды,
да.
Нанесенные
получается
его
так.
Предкам.
Да, получается так.
И поэтому не должен был идти на союз с французами. А с кем надо было идти на союз?
Да, с Австрией.
С Австрией или с Германией. То есть в данном случае упускаются из виду интересы геостратегические, экономические и другие интересы России, в том числе, которые правительство, скажем, императора Николая II стремилось отстаивать и не просто так соглашалось сотрудничать с Францией, а это было связано с стремлением отстоять в том числе суверенитет России.
Сложные дипломатические
когда
переговоры.
Когда Вильгельм шли, да. Приехал в 5-м году, пользуясь тем, что русско-японская война, революция 5-го года, и предложил Николаю некое соглашение, да, соглашение, но условия этого соглашения означали, что Россия должна, видимо, в перспективе в пользу Германии поступиться своими экономическим и в том числе политическим затем суверенитетом. Конечно, правительство Николая II не могло принять это приглашение, как сказать, неприлично-то, лечь, что ли, да, лечь под Вильгельма. А стремление именно отстоять свой суверенитет, защитить его, оно заставило заключить
кстати,
договор с Францией.
Кстати, если бы тогда это было сделано, вот вопрос, мы бы, может быть, гораздо раньше вступили в войну с той же Англией, например, Францией, только уже по другим причинам, что мы, как вы говорили, легли бы под Германию.
Ну, а насколько это в интересах России? То есть, да, да. Как раз защита, допустим, или недопущение доминирования Германии и Австро-Венгрии на Балканах, а значит, контроль над проливами, это что, против интересов России? Ну, то есть борьба за политический суверенитет, который вело правительство наше тогда, заслуживает только положительного отношения.
Да
и
правда.
Эту же проблему пришлось потом решать Сталину, а сейчас приходится решать нынешнему руководству
Черчилль
России.
Черчилль признал, что вообще проблема проливов настолько актуальна, это первые годы советской власти, полное созвучие с позицией правительства Николая II, который добился, чтобы даже письменно подтвердили союзники, что в случае победы, она уже была видима на горизонте, Дарданеллы и Босфор отходят под контроль России. Это историческое было событие. Черчилль то же самое признал. Как нам не хватает нашей политики контроля над
проливами? Я сейчас сообразил. За этим вопросом, в общем, наивное представление, что Россия, когда заключала союзы, да, и пришла к войне, она, в общем, это делала не ради себя, а ради каких-то непонятных друзей во Франции.
Да, да.
И идеалистически вот мы жертвовали жизнь. Ну так первый же аргумент, который в голову приходит, не Россия же объявила войну Германии. Нам ее объявили.
Да.
Вильгельм же объявил нам войну. И тут уже вообще выбирать было нельзя. Нужно было действовать, реагировать адекватно на вот этот вот кризис боснийский.
Вы знаете, еще вот мне кажется, что это ведь очень часто повторяющийся вопрос, зачем мы ввязались в войну и так далее, и так далее. Потом такой крах. Ну, во-первых, никто не мог предполагать, что будет и как пойдут развитие событий. Но вот отвечая на вопрос, почему мы повернулись лицом, Петербург повернулся лицом к Франции и Англии, возникла Антанта. Мы забываем весь этот период. Ведь, как замечательно писала в своих мемуарах, женщина, жена известного коллекционера Третьякова, которая побывала в Севастополе, он говорит, надо же, те же генералы, которые здесь сражались в Крымской войне под русской Троей в Севастополе, те же самые генералы потом потерпели сокрушительное поражение от пруссаков. Вот этот период, он ознаменовался, как хорошо было сказано одним из историков, проглядели, увлекшись Крымской войной и противостоянием с Россией, Франция и Наполеон III, и Англия проглядели усиление и возвышение Пруссии, объединение Германии, новый фактор – появился. Поэтому вот это то, что проглядели в буквальном смысле. Ну, потом, как Деголь говорил, после известной войны с Пруссией, у Франции остались только глаза, чтобы плакать. Так он определил итог франко-прусских, франко-германских войн, ожесточенных 19 века. Вот они проглядели. И куда было бечь России, так сказать, с кем дружить? С Германией вот такой, достаточно милитаристской, агрессивной. Потому что вы совершенно правы, нельзя это отрывать от конкретно исторического контекста.
Не знаю, что добавить, но, в общем, мы все сказали, либо да, можем продолжать еще
можем
полчаса,
продолжать. Да? Да, да. Нет, мы будем продолжать, потому что у нас много вопросов, и вы очень интересно ответили, как мало кто отвечает. Это говорит о том, что все-таки историков надо больше спрашивать, а не пользоваться там какими-то такими романами на тему о том, что, ах, вот какой был нехороший Николай II, он втянул в войну, и тем самым, значит, революция и прочее, вверг в пучину таких событий. Но это наивно очень звучит, потому что были конкретные исторические причины, почему это было так. Я, например, считаю, что если бы не вступили в войну в 14 году Россия, ее все равно бы, она была бы вынуждена ее начать.
Но для России вот это вступление, оно было вынужденное просто в силу того, что это Германия и Австро-Венгрия, они решили, что вот удобный момент, что у них сейчас есть некое военно-техническое превосходство, что они могут реализовать свои планы в данной конкретной исторической ситуации. А Россия после русско-японской войны и революционных потрясений, да, начала века, ну, совсем было, так сказать, не хотелось, да, войны, но ее никому не хотелось, той войны, как она произошла. Всем же казалось,
ну, Германия, что... может, и хотела.
Нет, вот этой затяжной войны такой... в окопах...
Ну, они не могли это предположить.
Это предположить конечно, никто конечно. Не мог, что это будет настолько ужасно. Поэтому задним числом легко, конечно, обвинять правителей любого государства, не только же Российской империи, в том, что вот не знали, не предотвратили, могли бы по-другому, а начинаешь более глубоко смотреть и все время думаешь, ну, а что надо было сделать-то конкретно? Вот вам не нравится союз с Францией, да, а что, не надо было его заключать? А что...
С Новой Зеландией надо
Вот было. Она, Турция, она, больной человек в Европе, переживает самые сложные времена. Ее что, Турцию должна Германия взять под свой контроль? Или англичане с французами? В любом случае, России надо было как-то реагировать на это. То есть там настолько все сложно, что вот я говорю, за 5 минут и не объяснишь даже.
Хорошо, вот есть тема такая из области исторической социальной психологии, что ли, вот так, я не знаю, как это назвать, из Нижнего Новгорода. Почему немцы в годы Второй мировой войны вели себя так по-разному в Западной Европе и Восточной Европе? В Париже они ходили в обнимку с местными женщинами, и этому осталась масса фотодокументов, подтверждения этому. Какова она была оккупация Парижа? Вот автор так считает. А в Варшаве, в Минске и в Киеве те же немцы уничтожали людей десятками тысяч. По-моему, это проявление западноевропейской солидарности против, как они там говорят, восточных варваров. А вы как думаете?
Ну, я бы не стал использовать слово «солидарность». Да, тут более сложные, конечно, конструкции надо применять. Но проще всего, конечно, сказать, что вот она, расовая теория, которая ранжировала народы, в том числе Европы, по сортам. Вот они, преступные приказы руководства Третьего Рейха, давшего своим солдатам карт-бланш на Востоке. Все-таки, я думаю, автор вопроса, он очень важную вещь подметил, потому что в целом вот сам по себе вирус вот этого превосходства, внутреннего превосходства над другими, над представителями других культур и цивилизаций.
Ну, в частности, славянской.
В частности,
те же говорят о славянской.
Да, нас интересует в первую очередь отношение к славянам. Он, конечно, является общим и для многих в Великобритании. Даже есть замечательная книга немецкого историка «Британские корни немецкого фашизма». Да? О каких корнях-то идет речь? О мировоззренческих, о колониализме, о бремени белого человека, который воспевали вовсе не в Берлине, да, или начали воспевать вовсе не в Берлине. И здесь, конечно, некая общность европейцев, на чем Гитлер в том числе и спекулировал, говоря, что он идет на восток ради всей Европы. Вся Европа получит выгоду от завоевания.
Цивилизованный мир, да.
Да, это стали говорить уже в новейшее
совсем. Но он любит слово «цивилизация», что он защищает цивилизацию.
Да, цивилизацию Европы, вот некого восточного варварства. И здесь на уровне вот именно, если разбирать молекулярное насилие на Восточном фронте, то, конечно, оно в значительной мере, или отсутствие такового во Франции, оно, конечно, объясняется, ну, вот тем, что немцы, они на каком-то уровне вот культурном, они легко согласились, что да, мы действительно вот имеем право на господство этими недочеловеками. В то время как отношение к представителям других западных государств, оно было иным.
Даже хотя Франция и Германия были, ох, какими врагами.
Хотя они были врагами, но...
Только недавно Первая мировая, 19 век.
Не отказывали в праве быть человеком, да?
Да, а тут недочеловеки, да.
И здесь просто нельзя вот так упрощенно свести все к маньяку Гитлеру, который заразил каким-то вирусом нацизма.
Да, достаточно вспомнить Наполеона, который говорил, надо отбросить Россию к Ледовитому океану. и защитить тем, оградить цивилизацию от этих варваров, так он и говорил.
Да, проблема, между прочим, она носит, конечно, характер вот именно такой. Можно дальше посмотреть в прошлое, да, и посмотреть, как русские старались все время показать, да нет, мы вот ваш Париж не сожгли, да, и специально, так сказать, покажем, что мы тоже цивилизованы, но не помогает. То есть там сидит это прочно, в корне где-то.
Знаете, может, даже и не стоит.
Ну да, это...
Это как сеять на камне все равно, что... Ну хорошо, мы это осознаем, я думаю, что этого достаточно для нашего исторического сознания, это важно. Вот есть очень актуальный вопрос, который связан с историей. Он в связи с претензией Японии на российские Курилы. И вот нам напоминает слушатель цитату из речи барона Ютара Камура, главы японской делегации на переговорах по результатам российско-японской войны 1905 года. Вот он тогда сказал: «Война перечеркивает все договорные отношения. Вы в России потерпели поражение. И давайте исходить из сложившейся обстановки. И кто против этого в царской России протестовал? А потом произошло совершенно противоположное. Во Второй мировой войне Япония была разгромлена как союзник Гитлера, как участник фашистской оси Берлин, Токио, Рим. И по делам. Так какие у них теперь претензии? Подумайте, если бы все оставалось по-прежнему с 1905 года, вернули бы сейчас японцы нам острова Курил и половину Сахалина, который они тогда захватили. Так о чем сейчас может быть разговор?»
Ну, о чем разговор? Разговор может быть вовсе не о Курилах, а это просто форма дипломатического прикрытия, во-первых.
Здесь намек на том, что нету морального права у японцев поднимать этот вопрос.
Но у них есть внутриполитические причины и внутриполитическая борьба. И если какая-то партия, например, в Японии или какой-то политик для набора голосов эксплуатирует периодически эту тему, ну, на каком-то этапе, я не имею в виду нынешнюю ситуацию, да, а на каком-то этапе, ну, кто-то в России считает нужным подыграть, допустим. Но это все, конечно, не то, о чем мы должны говорить. Наше дело сейчас объяснить, в том числе и нашим гражданам России, что, конечно, ни с исторической, ни с правовой какой-то международной юридической стороны у Японии нет никакого права предъявлять претензии и вообще что-то требовать от России, да? Они когда говорят о том, что есть какие-то вот основания для разговора о Курильских островах с Россией, они, конечно, лукавят. Это все такое лицемерие. Ну, они апеллируют к жесту Хрущева и к его, так сказать, предложению 56-го года, к декларации. Но они же отказались, и это исключительно добрая воля России или ее
правое желание.
Давайте напомним
этот жест, о чем он был, в чем он заключался, этот жест Хрущева, не все помнят.
Смысл был в том, что поскольку Советский Союз не участвовал в подписании мирного договора с Японией в Сан-Франциско, а не участвовал почему? Ну, прежде всего потому, что из солидарности с Китайской Народной Республикой, которую не пригласили, раз, а отношения с Китаем имели тогда для Советского Союза большую важность или, скажем так, первостепенную важность. Ну и потом там сама формулировка, которая предлагалась для подписания, а она, видимо, американцами специально была японской стороне навязана. Япония отказывалась от Курильских островов, от суверенитета над ними, но было не написано, что в пользу СССР.
В пользу кого, да?
Да, в пользу кого. Хотя понятно, что фактически Советский Союз владел Курильскими островами, и тем более это было согласовано ведь не просто так, а это было с Рузвельтом согласовано, с США и с Великобританией. Это же было все оговорено во время Второй мировой войны. То есть советские представители, может быть, они совершили ошибку, может быть, нет. Сейчас трудно так вот однозначно сказать. Но, тем не менее, Японии предложили для того, чтобы подписать мирный договор, да, прекращавший состояние войны и дальше какие-то основы для сотрудничества. Но вот было предложено, что в случае, если Япония соглашается подписать с Советским Союзом мирный договор, то после подписания этого мирного договора Советский Союз на тот момент, правильная юридическая формулировка какая? Передаст, подарит, делает такой подарок. И свое, Курильские, два южные острова, там, правда, один из них, это просто много очень островов, да, так называемый Южный Курил, хотя это географически тоже смысла не имеет, но вот японцы используют это все время, Южный Курил. Вот в качестве жеста доброй воли Япония передаст два острова из четырех, но Япония-то требует все острова Курильской гряды, у них же амбиции, в том числе вдохновлявшиеся.
Вы сейчас говорите о Хрущеве, о предложении его.
Да, это декларация 56-го года, это Хрущев, тогда вот советское руководство, ну, по каким-то причинам решила, что можно такое предложение царское японской стороне сделать. Но поскольку они тогда отвергли это предложение, сегодня предложение вернуться к этим временам. Но в любом случае надо понимать, что...
Но главное, что отвергли.
Само согласие России разговаривать даже на эту тему, это исключительно право российской стороны и добрая воля российской стороны, за что японцы вообще должны быть нам благодарны, что мы вообще соглашаемся обсуждать вопрос. Потому что никаких прав и претензий требовать эти острова или говорить, что это какие-то спорные территории. Они же придумали вот массу формул. Это спорные территории. Почему они спорные? Все 10 раз решено, зафиксировано в признанных международным сообществом документах. И поэтому, конечно, вот эта логика японского деятеля, да, то, что вы процитировали, 1905 года, но она полностью применима к 1945 году. Все, суверенитет Японии над островами был прекращен, и вообще японская государственность, она была заново учреждена, по сути, после того, как они подписали безоговорочную капитуляцию. И поэтому вот эти ссылки на кто первый открыл острова, кому они когда принадлежали, как они переходили, так сказать, от России к Японии и обратно, они вообще лишены всякого смысла. Но это историкам интересно, вот история освоения островов. Если нужно, то мы без труда докажем приоритет в открытии и освоении, да, России докажет. Просто это с вот этой международно-правовой точки зрения смысла особого не имеет. Вот это важно. Отвергать их претензии или продолжать с ними какой-то диалог, это все-таки дело представителей российского государства. Ну, а с исторической точки зрения тут все достаточно просто.
Сейчас японцы требуют вернуть им Курильские острова. Слушатель из Ялты нам пишет. Вопрос очень болезненный, поскольку как только мы пойдем на территориальные уступки, сразу с запада и с востока начнутся новые претензии к России отдать им, нашим соседям, их исторические земли. Видите ли вы такую опасность? Или она иллюзорна? Никто с претензиями к России выступать не пойдет.
Это в развитии, да, предыдущего вопроса, в общем, о том же самом.
То есть, надо ли создавать прецедент?
Нет, прецедент создавать, безусловно, не надо. И, насколько я понимаю, никто и не собирается. Но опасность такая очевидна, то есть, последствия ее в перспективе, если посмотреть в будущее. Ну, действительно, отказ вообще от Ялтинско-Потсдамской системы, он уже привел к целому ряду негативных последствий, да, от элементов этой системы, от неких договоренностей по поводу границ, в том числе в Европе. И если есть наивные люди, которые считают, что, ну, как Германия никогда не осмелится предъявить нам претензии на Калининград, Германия никогда... Почему никогда?
Ну, да, обещали не продвигать структуру, инфраструктуру НАТО к...
Почему никогда?
Просто... к советским и российским потом границам. Мы сделали же.
Обещаний массу. Особенно мне понравилось вот недавно сообщение одной из последних СМИ, что якобы японцы, я так понимаю, премьер-министр, да, он готов пообещать, что американской базы не будет Курильских островах. Да. Так мы и без тебя знаем, что не будет на наших российских Курильских островах никакой американской базы.
Понятно.
То есть пообещал то, чего, так сказать, от него никак не зависит и не должно зависеть. То есть, кроме смеха, у меня, например, вот это известие ничего не вызвало.
Юрий Александрович, и завершим мы, наверное, у нас осталось две с небольшим минуты. Опять тема Крымской войны, очень интересно, из Калининграда. Он напоминает нам события той войны. Англичане напали на Россию не только с юга, с Крыма, но и с севера Архангельска, мы с вами говорили, с востока, с Камчатки. Соловецкие острова – это север. Результатов не добились. А как им хотелось окутать Россию очагами войны? Однако сегодня мало известно о том, какие цели британцы ставили перед собой, и эти цели вряд ли изменились, атакуя Россию со своими союзниками. И чего они в результате добились, если не получили никаких территориальных уступок от России? Если можно, расскажите об этих событиях. Между прочим, очень важный вопрос, потому что мы, знаете, вот был юбилей, когда 150-летие Крымской войны, у нас нашлись такие посыпающие голову пеплом горе историки, которые отстаивают идею, что вот это было однозначно и только поражение, что это был вот такой чуть не позор России. Ну, были последствия печальные, конечно, некоторые, и выявили они недостатки там вооружения, ну, например, стрелкового оружия.
Ну, да.
Хотя в некоторых, как там, минах водных у нас было преимущество и так далее, и так далее. Ну, флот парусный и прочее. Но, тем не менее, потом последовала реформа армии, но здесь речь идет несколько о другом. Здесь речь идет о том, а какие были цели и добились ли союзники.
Англичане...
Кстати, не только англичане, но и французы здесь.
Речь, конечно, должна идти об Османской империи, о Турции. В этот период как раз уже в европейских столицах уже начали чертить, так сказать, на какие куски ее надо делить, где будут возникнуть независимые государства и возникнут ли они вообще на месте Османской империи, а где будут зоны влияния, протектораты и кто кому будет, так сказать, в итоге подчиняться.
От России-то что они хотели? Там же был план расчленения всего юга России, захвата Крыма.
Смысл для англичан – это не дать России открыть проливы Босфора и Дарданеллы. Это все тот же восточный вопрос. Кто контролирует эти проливы? Для российской экономики того времени, и тем более еще имея в виду, что очень значимая для нас была поддержка вообще национально-освободительных движений внутри Османской империи на Балканах, да, славянских народов.
Православие.
Православие и положение православных. Тогда в Сирии православных было столько, что если бы людям дали возможность проголосовать, они, может быть, бы проголосовали в Сирии за вхождение в состав Российской империи.
Даже было огромное христианское население.
В тот период времени. И любая попытка России как раз вмешаться и навязать туркам условия мира, да, а Николаю Первому это удалось сделать на короткий период, когда турецкий султан согласился дать русским право решать, кто плавает, и прежде всего самим плавать, да, через проливы.
Но вот Синопские сражения их напугало сильно.
Да. А Синопские сражения их напугало сильно. Они поняли, что что же получится сейчас. В Средиземноморье спокойно будут плавать российские корабли. То есть это вопрос о том, кому достанется геополитическое наследие.
Это вот этот вектор в сторону выхода к Босфору, Дарданеллам. Но был же ведь еще план, а именно о расчленении России, то есть оттеснить ее от южных рубежей, в общем, вернуть в доекатерининский период. Там и Польша смотрела в
но
это время.
Ну, в их воспаленных мозгах там всегда есть наполеоновские планы оттеснить, но все-таки
не дать решить выхода к Черному морю.
Да, более реалистический взгляд, конечно, он связан с тем, что вот эта нейтрализация Черного моря, как получилось по Парижскому трактату, это же наиболее болезненный, наиболее главный, гнусный самый пункт этого Парижского трактата.
Да, запрет иметь флот, да. То есть Россия, ну, кстати, не очень продолжительная, до середины 70-х, по-моему, годов или начала, ей запрещалось иметь флот.
Я точную дату не вспомню.
Да-да, это так.
Но 70, это 70-е годы.
А потом появился уже не парусный, а уже нормальный флот на пару.
Но там-то возникает как раз вот эта Пруссия, да, у нас там получается, что вообще война дала много для, в том числе и переориентации российской внешней политики, но и для внутренних реформ. И, как Николай, говорят, просил на смертном одре решить крестьянский вопрос, да? Александр II отменил крепостное право. А это же тоже был один из
Один из выводов после Крымской войны.
Один из выводов.
Да. Ну что ж.
Но если говорить об Англии, то здесь, конечно, я бы вот так вот не стал механически переносить. Вот они, британцы, все время добиваются своих целей, все время решают свои проблемы.
Нагадила англичанка, да?
Да, потому что Британская империя в конечном счете была преобразована в содружество наций, и независимость получили, да, те, кто, в общем, о ней и не мечтал. В период Крымской войны исторический процесс идет.
Как в одном телешоу говорится, но это уже совсем другая история.
Другая, да.
Спасибо большое, Юрий Александрович Никифоров, руководитель научного отдела Российского военно-исторического общества, отвечал на мои и ваши вопросы. Успехов вам научных, творческих.
Спасибо большое, до свидания.
Со студентами успехов и удачи.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.